რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Мертвые души. 175 лет спустя. Парамонов. История чтения». Идыш и его судьба. Гость «Американского часа» – литератор Михаил Хазин. «Век джаза в музыке и музее». Картинки с выставки.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
Сегодняшний «Американский час» откроет новый выпуск авторской рубрики Бориса Парамонова «История чтения», в котором мы отметим 175-летие одной из главных книг русской литературы. Наряду с «Онегиным», «Войной и мир» и «Братьями Карамазовыми» «Мертвые души» – один из китов, на которых стоит отечественная словесность. Возможно, поэтому так сложно взглянуть на прославленную поэму свежим взглядом. Собственно, для этого я и пригласил в студию Бориса Михайловича.
Вот ведь, казалось бы, с детских лет знакомая книга, что называется, из первых игр и первых букварей. А что мы толком помним о ней? Мы, я имею в виду, выпускники советской школы. Ну, разве что фамилии помещиков, да Петрушку с Селифаном. Разве еще коней чичиковских вспомнят, Каурова с престижным чалом. Великую русскую книгу помнят чисто номинативно. Несколько имен, да разве что сама афера с ревизскими душами. Мол, за мертвых получить заклад, как за живых, и гуляй, Чичиков. Книга не стала родной, поистине детским, то есть самым интимным, на всю жизнь запоминаемым чтением. А ведь такая книга, как она, именно с детства должна запоминаться с таким-то фантастическим сюжетом. Это ведь сказка, род сказки. Именно в школе нужно было навсегда полюбить.
Чем же, по-вашему, Борис Михайлович, наши учителя испортили нам это поистине классическое чтение?
Да социологией своей псевдомарксистской, или как она потом стала у них называться. Вместо того, чтобы насладиться чудесным плутовским романом и объяснить заодно, что такое плутовской роман, какой-то веселый народный жанр, стали впаривать про первоначальное капиталистическое накопление в России. Вот, мол, Чичиков – рыцарь этого самого первоначального накопления, тип за рождающегося русского капиталиста. Но ведь «Мертвые души» — книга, прежде всего, очень веселая, смешная. При ее чтении в классе должен хохот стоять. Одна коробочка с ноздрем чего стоит. А Манилов с его сыновьями Фемистоклесом и Алкидом. Да еще Фемистоклес уронил в суп саливу. Вот бы и саливу заодно объяснить.
Первая задача учителя при чтении «Мертвых душ» — показать и объяснить юмор этой книги. И тогда уж любовь останется на всю жизнь. Мой брат 40 лет за обедом читает «Мертвые души». На каждой странице пятна борща. А все потому, что в молодости мы Гоголем хвастались. Ведь это восторг, которым нельзя не делиться. Вот и радуешься открытию, неизвестно где скрывавшемуся от всех предыдущих прочтений. Я больше всего гордился разговором Хлестакова с земляникой. Мне кажется, как будто вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли? Очень может быть. В «Мертвых душах» таких мест тоже много.
Конечно, это своеобразный иро-комический эпос. «Мертвые души» как пародийный эпос.
Поэтому в «Мертвых душах» Гоголь смеется гомерическим, героическим смехом. Если Плюшкин и прореха, то сразу на всем человечестве. Прошлое Гоголя величественно в грехах и пороках. Будущее осталось ненаписанным, настоящее достойно иронии. Например, так. Какая бы выгода была их имением, если бы каждый крестьянин был воспитан так, чтобы, идя за плугом, мог читать в то же время книгу о громовых отводах?
Да, смешного там на 10 лет обучения хватит. Вот бы показать ученикам эти сгустки юмора. Скажем, при описании псарни Ноздрева, какие там собраны породы и собачьи клички. Крепость черных мясов просто наводит изумление. Щиток, игла и цитаты. Вошедшие во двор увидели там всяких собак. И густо псовых, и чисто псовых, всех возможных цветов и мастей. Муругих, черных с подпалинами, полова, пегих, муруга, пегих, краснопегих, черноухих, сероухих. Тут были все клички, все повелительные наклонения. Стреляй, обругай, порхай, пожарь, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Или вот еще пример гоголевских словесных игр. Коробочкины разнопеки. «Прошу покорно закусить», — сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками, припек с лучком, припекой с маком, припеком с творогом, припекой со цветочками, и не весь чего не было. «Пресный пирог с яйцом», — сказала хозяйка.
Моя любимая цитата слова Ноздрева: «До забора мое и за забором мое». Амбиция Наполеона. Но еще лучше Гоголя тот юмор, что уводит в сторону от повествования и под прикрытием легкомысленной и дружелюбной насмешки создает вселенную с чужой, как у Льюиса Кэрролла в «Алисе физикой». Вот, скажем, мирная, как у Диккенса, сцена, описывающая отъезд Чичикова из имения Коробочки в сопровождении малолетней проводницы. Цитата. «Они не могли выбраться из проселка раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпают из мешка». Наглядность сравнения очевидна. Безумие его доходит постепенно и не поддается объяснению вовсе. Гоголь поменял местами дороги ездоков. Способность к движению перешла от вторых к первым. Одушевив дороги, Гоголь сперва сложил их в один мешок, а потом швырнул в поле, позволил им разойтись, запутав следы. Неуклюжие и неторопливые, как раки, они не столько ползут, сколько пятятся, норовя вернуться в исходное состояние. Поэтому бричка Чичикова никак не может покинуть владение Коробочки. Сплетаясь и кружа, проселки, как в народной сказке, сворачивают вокруг путника пространство. Дорога стала границей, она не ведет, а держит. Но ведь именно по ней, по этой дороге, и должна скакать Русь, обгоняя или распугивая другие народы. Так юмористическое отступление в один короткий абзац оказывается голографическим изображением. Это значит, что одна деталь содержит целое, всю поэму с ее сквозным дорожным мотивом и двусмысленным пафосом. Как известно, в светлое будущее бричка везет изобретательного жулика.
Школа отводила ему главное место. Помнится, что при обсуждении «Мертвых душ» главный упор делался на биографию Чичикова, на поучение его отца: «Копи, мол, копейку. Лучший друг выдаст, а копейка не выдаст». Вот какой нехороший человек Чичиков. Копейки собирал, а ту его. А между тем Павел Иванович очень ведь приятный человек, вызывающий всеобщую симпатию. Гоголь и сам им любуется. Мордашка-то эдакой. Александр Блок писал, что Чичиков — тайная любовь Гоголя. Да не такая уж и тайная.
Об этом Синявский подробнейшим образом написал в книге «В тени Гоголя». Все герои «Мертвых душ» и «Ревизора» — изящнейшие механические игрушки. Автор любуется ими или, наоборот, останавливает завод.
Ну да, первый поворот «Золотого ключа» в «Ревизоре» — так называется одна из глав в книге Синявского. «Мертвые души» — атмосфера чистейшего комизма. Биография Чичикова и борьба за копейку — самая скучная часть «Мертвых душ».
Это несколько разряжается рассказом о его таможенных плутнях, о баранах в двойных тулупах, между которыми спрятаны контрабандные валенсиенские кружева.
Розанов вспоминал, как он в детстве не мог дождаться, когда ему позволят прочитать «Мертвые души». Таким захватывающим казалось само название книги. Прочитав, он разочаровался. Никаких готических ужасов в книге не оказалось. Но зато потом реабилитировал себя с излишком. Это ведь именно Розанову принадлежит новаторское чтение «Мертвых душ», вообще Гоголя. Он доказал, что никакой сатиры, никаких обличений в «Мертвых душах» искать нельзя, не следует.
У Добычина, например, герой города Н восхищается дружбой Манилова и Чичикова и завидует ей.
Дело в том, что персонажи «Мертвых душ» вообще не живые люди. Это карикатуры, музей искусственно сработанных восковых фигурок. Гоголь не обличает, а играет, и мы должны подхватить его в этой игре, любоваться ею.
Этим воспользовался Василий Павлович Аксенов, который задавал своим американским студентам работу на дом. Работа была такая: надо придумать приключения Чичикова в Америке. Василий Павлович говорил, что получалось забавно. Я могу поверить. Другие герои, Коробочка или Ноздрев, чисто русские, а Чичиков, как вы сказали, типичный герой универсального плутовского романа. Но все же, Борис Михайлович, не берет ли временами жуть при чтении «Мертвых душ»?
В самом начале, вернее, в главе второй, визит Чичикова к Манилову. Там есть момент определенного страха, когда у Манилова выпадает трубка изо рта, и затем он произносит такие слова: «Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, так не будет ли это негоция, не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?» Вся фабула, о которой мы еще только догадываемся, вдруг возносится в некое запредельное здравому смыслу пространство, является некой инфернальность. И второй такой инфернальный момент, когда Чичиков уже купил души, оформил покупку в городских присутствиях и готовится отправить своих крестьян на вывод в Херсонскую губернию. Тут идут жители города Н, опять же, потусторонние разговоры. Как Чичикову ловчей управиться с таким хлопотным и громоздким действом? Ведь то ли разбегутся его крестьяне, то ли взбунтуются, то ли что еще... И Чичиков в ответ уверяет, что его крестьяне нрава отменно спокойного. Вы чувствуете, как действие «Мертвых душ» уходит в какое-то иное измерение.
Или прямо противоположный сюжетный ход. Знаменитый разговор Чичикова с его мертвыми душами, которые на этот предмет оживают и ведут свое самостоятельное действие.
У меня на этот счет только одна наготове реплика: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И вот такую метафизику перевести в комический план, русская литература не знает более грандиозной победы. First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me in St. Cecilia, with this super string theory. I don't read the Bible. I don't trust this Bible. Even if they're made of marble or cannot be blamed. I don't read the Bible. I don't trust this Bible. Even if they're made of marble or cannot be blamed. From the maelstrom of the knowledge into labyrinth of doubt, frozen underground, ocean melting, milking on my mind. Give me everything theory without Nazi uniformity.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation, now it's all right. When you take it back. Писатель Исаак Башевиц Зингер, лауреат Нобелевской премии по литературе, писавший на языке европейских евреев, идыше, в благодарственном слове в Стокгольме сказал: «Высшая честь, дарованная мне Шведской академией, это признание языка идыш, языка изгнания, языка без страны и границ, не имеющего поддержки ни одного правительства в мире, языка, в котором нет слов для обозначения какого бы то ни было оружия, военной амуниции, военных маневров, нет слов и терминов для тактики ведения войны». Конец цитаты. Но в идыше есть множество слов, обозначающих вещи и явления, отнюдь не менее важные, добавил лауреат. Своеобразным подтверждением сказанного писателем на тогдашней церемонии в Стокгольме стал изданный недавно в Соединенных Штатах новый массивный английский идышевский словарь. О лексикографической новинке рассказывает живущий в Бостоне литератор Михаил Хазин. С ним беседует наш коллега Евгений Аронов.
Чем настоящий словарь отличается от своих предшественников?
Словарь называется Comprehensive English Yiddish Dictionary. Очень объемный словарь на 50 тысяч словесных гнезд. слов там гораздо больше. В нем 826 страниц. Он весит несколько килограммов. Это, можно сказать, словарь для исследователей. Такого словаря, пожалуй, еще и не было. И по количеству слов, и по тщательности, отработанности перевода идиоматических выражений, оттенков и нюансов разных слов. Это, можно сказать, чудо лексикографической науки. А лексикография, как говорили еще древние, это работа очень сложная, сравнимая с подвигами Геракла.
Объемный и научно выверенный словарь, читаемый в различных рецензиях. Презентация его состоялась на торжественной церемонии в Музее еврейской истории в Нью-Йорке. Это было значимое событие в культурной жизни Америки.
В основу словаря легли исследования выдающегося лингвиста, историка идыша Мордхи Шехтера, который был отцом Гитл Шехтер, одной из составительниц этого словаря. После войны ему было 20 лет, он оказался в лагере перемещенных лиц в Вене, ждал поездки в Америку. И в это время ему, как молодому человеку, очень начитанному в идыше, было поручено составлять карточки слов на идыше. А в этом лагере перемещенных лиц были евреи всех стран, оккупированной Европы. И вы знаете, что идыш, будучи языком, возникшим на основе немецкого, вбирал в себя часть лексики каждой страны, в которой он находился. Мордхи Шехтер в Америку переехал только в 1951 году, но привез с собой уже массу каталожных ящичков с карточками, и вот тогда началась работа над этим словарем.
Мордхи Шехтер не дожил до появления на свет своего детища, но он и его помощники проявили большую изобретательность, подтягивая идышевскую лексику к сегодняшнему дню.
Мордхи Шехтер умер в 2007 году, 10 лет назад. За последние полвека возникло и в идыше очень много слов новых, которые надо было зафиксировать. Ну, скажем, слова, все связанные с интернетом. Все эти термины были очень интересно доработаны. Ну, скажем, интернет на идыше называют «блицпост», то есть «молниеносная почта», «блицпост», или письмецо по интернету до сблиц-бриву. А как они изобретали эти слова, они смотрели, как в других языках возникли эти термины. И по этому образцу они добавляли новейшую лексику в англо-еврейский словарь.
Англо-идышевский словарь 21 века, обогащенный научной, культурно-социальной и даже бытовой лексикой.
Он, этот англо-идышский словарь, это как бы рукопожатие двух языков, из которых один язык, английский, это язык значительный, великий, на котором говорит большая часть современного человечества, а другой язык, идыш, по-своему тоже великий, но на нем говорят все меньше людей, потому что из-за Холокоста, из-за ассимиляции, когда-то на языке идыш говорили примерно 11 миллионов человек. Теперь, по современным подсчетам, на идыше говорят от 1 до 3 миллионов. Про идыш вообще не первый век говорят, что он, в общем, чахнет и даже умирает. А идыш исчезать не собирается. Подтверждение тому вот этот изданный словарь. Это тоже, знаете, словарь двух живых, двух активных языков. Каждый двуязычный словарь можно сравнить с уравнением. Картина получается парадоксальная. Английский язык, процветающий, растущий, завоевывающий новые умы и сердца, а с другой стороны идыш, которого не знает даже большинство евреев, чуть ли не стоящие на краю могилы. И оба эти языка стоят в словаре как две части уравнения. Тут вспоминается, что Башевич Зингер в своей Нобелевской речи подчеркнул: «Идыш еще не сказал своего последнего слова».
Исаак Башевис Зингер, первый идышевский писатель, лауреат Нобелевской премии, напомнил Михаил Хазин и добавил: «Лиха беда начала». Мне из Нобелевской речи Башевиса Зингера вспоминаются такие слова: «Идыш — единственный язык, на котором не говорят люди, облеченные властью».
«Идыш — язык без государства». И вместе с тем у него черты глобальности. Он почти везде, где рассеяны в мире еврейские общины. Идыш не может похвалиться, что на нем написаны философские труды, как на немецком, или, скажем, исследования по квантовой физике или теории относительности. Но на идыше есть книги Шурлам Алейхема, Башевиса Зингера, поэзия Аврома Суцкевера. Есть берущие за душу песни, восхитительные шутки, притчи. Веками обслуживал евреев этот язык в сфере бытовой. Он стал выразителем эмоционально-делового мира, нюансов и тонкостей их душевного мира, их страстей и повседневности. Так что идыш и словарь новый тому подтверждение, живой и имеет в себе потенциальность дальнейшего развития. Между прочим, появляются авторы неевреи, пишущие на идыше. В Израиле был такой поэт, русский человек Александр Белоусов, очень талантливый, кстати, поэт. В ряде стран успешно работают еврейские театры.
Хотя огромное большинство первых сионистов, основателей Израиля, говорили на идыш или, по крайней мере, понимали язык предков, делать его лингва франка нового государства руководство страны решительно не хотело.
Очень интересно сложилась судьба идыша в Израиле, ведь идыш, он подавлялся, естественно, в Германии, он подавлялся в сталинские времена, потому что еврейская культура выжигалась. Но и в Израиле идыш не признавали, потому что надо было дать встать на ноги ивриту, они не терпели конкуренции. Но потом, когда иврит упрочился, идыш стал желанным языком в Израиле. И даже такие израильтяне, которые относятся к сабрам, уроженцы той земли, они тоже выучивают идыш и уважают его. Во многих университетах мира сейчас изучается идыш, наряду с еврейской историей, культурой. И интересно, что слова из языка идыш вошли во много ведущих языков мира, в английский, русский, даже в немецкий язык, из которого когда-то возник идыш.
Беседу с Михаилом Хазиным, поэтом и переводчиком из Кишинева, мы завершили на стихотворной ноте.
Я написал когда-то стихотворение, посвященное последнему в Молдавии классику еврейской литературы на языке идыш, Ихилу Шрайбману. Это стихотворение так и называется «Идыш». Прочту из него несколько строк. «Тише идыш, дальше будешь», — с горечью сказал шутник. «Что же делать, если идыш наш с тобой родной язык? Ты на нем писал рассказы, музе ревностно служил, шлифовал слова и фразы, ты на нем дышал и жил. Потому что мама ложь, радость нам, назло врагам, идыш тот заветный лучик, что сквозь годы светит нам. Чтоб не корчиться от боли, унижения и обид, он, как Гершел Острополер, балагурит и острит, мудростью богат и смехом, шуток, хохмочек, поток. Как любил Шолом Алейхем наш народный говорок! В мама лошен соль и перец, драгоценный слиток наш. Как его любили перец, мы херсфорим, Шолом Аш, битый, все же не убитый, сохраняя смак и лад. Идыш жив непозабытый, до поры зарытый клад. Тише идыш, дальше будешь? Нет, по-своему велик и могуч, и неподсуден наш с тобой родной язык.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Век джаза в музее и в музыке.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Век джаза в музее и в музыке». Вторую часть «Американского часа» откроет майский выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Сегодня мы отправимся в музей дизайна. В одном из самых необычных музеев Нью-Йорка прошла выставка, которая привлекла внимание и Нью-Йорка, и гостей города. Это музей дизайна. Мы не часто делаем передачи, рассказывая об этом музее, хотя он очень любопытен. В первую очередь тем, что он расположен в особняке Карнеги. На 5-й авеню был особняк одного из главных миллионеров 19 века, благодаря которому мы знаем все Карнеги Холл. И это был особняк, построенный лучшими архитекторами, оформленный лучшими дизайнерами, и теперь он перешел в владение Нью-Йорка и стал музеем дизайна. Давно уже, конечно, это произошло, и музей этот был довольно интересным, но нельзя сказать, что был популярным. Сейчас у этого музея, он называется Купер Хьюитт, появился новый директор Каролина Бауман, которая сказала, что пора стряхнуть пыль с музея. И вот образцом такого стряхивания пыли оказалась выставка, посвященная веку джаза. Выставка так и называется «Jazz Age» – американский стиль 20-х годов. Она состоит из 400 произведений искусства, дизайна, мебели, нарядов. Там есть все, что создавало американский стиль 20-х годов. И, конечно, это любопытное явление, потому что 20-е годы – своего рода золотой век для Америки прошлого века. И эта джазовая культура, которая получила свое название от джаза, от музыки, на самом деле гораздо более широкое понятие, и выставка показывает, как Америка изменилась. И она была патриархальной, старомодной державой до Первой мировой войны. После Первой мировой войны мгновенно произошли гигантские перемены, и Америка вырвалась вперед. Европейские дизайнеры бросились на новый рынок, потому что Европа стояла разрушена, и новые покупатели были в Америке. В Америке появился серьезный средний класс, который мог покупать красивые необычные вещи. И так появился очень необычный стиль. Богатый, красивый, нарядный. И так появилось, расцвело арт-деко, которое я считаю самой большой удачей Нью-Йорка. Что такое арт-деко в Нью-Йорке? Это, конечно, небоскребы. Вот все эти небоскребы как раз и возникли, дизайн небоскребов возник в 20-е годы. И век этот был очень ярким событием, но коротким. Потому что Великая депрессия 29-го года, она сломала хребет американскому столетию. Это было такое страшное событие, которое прекратило джазовый век. Любопытно, что он нашел свое описание лучше всего, наверное, у Скотта Фицджеральда, который написал уже после того, как все это кончилось, в 1931 году. Он много писал об этом периоде, и у него есть эссе, которое называлось «Отзвуки века джаза». Считается, что это реквием джазовому веку. Вот что он писал. Жизнь тогда напоминала детский праздник, на котором детей вдруг заменили взрослые, а дети остались ни при чем, растерянные и недоумевающие. К 23-му году взрослые, которым надоело с плохо скрытой завистью наблюдать за этим карнавалом, решили, что молодое вино вполне заменит им молодую кровь. Всю страну охватила жажда наслаждений и погоня за удовольствиями. Символом этой погони за удовольствиями стало слово «джаз». Фицджеральд пишет, слово «джаз», которое теперь никто не считает неприличным, означало сперва секс, затем стиль танца и, наконец, музыку. Когда говорят о джазе, имеют в виду состояние нервной взвинченности, примерно такое, какое воцаряется в больших городах при приближении к ним линии фронта. Вы знаете, что мне напоминает эти слова и о чем я думаю в первую очередь, когда речь идет о веке джаза? О Хемингуэе, о книге «Фиеста». Как вы считаете, похоже это все на век джаза?
Вот в связи с этой цитатой замечательной из Скотта Фицджеральда, мне как раз пришел на ум очень горького музыка Толстых. И советские воззрения на джаз, популярные очень, так сказать, и укоренившиеся в советской прессе 20-х годов, где джаз, да, характеризовался в первую очередь, и связанные вот с этим моды танцев, все эти кейк-уоки, фокстроты и так далее, они рассматривались в первую очередь как демонстрация сексуальной распущенности. И как бы отрицание этого всего шло вот именно по линии того, что да, Запад на глазах разлагается и дегенерирует, и превращается, значит, в какое-то сборище похотливых каких-то бестий, а вот мы здесь, у нас комсомолки в косынках и здоровые спортсменки, которые укрепляют свой дух и тело и так далее и тому подобное. Это нечто похожее, да, на картины Самохвалова или Дейнеки.
Да, несомненно, хотя, конечно, джаз повлиял и на советскую музыку тоже.
Это отдельный разговор, конечно.
Но я все-таки настаиваю на связи с фиестой, потому что то, о чем пишет Фицджеральд, который, кстати, был очень близок к Хемингуэю, и их переписка Хемингуэя и Фицджеральда, она все время говорит о том, как много общего у них было в воззрениях на Америку и на собственный век. Мне кажется, что то состояние истерического карнавала, которое и есть фиеста, очень близко к хемингуэевскому стилю того времени. И речь идет, давайте вспомним, это послевоенное поколение, только что кончилась война. Миллионы людей погибли, миллионы людей остались инвалидами. Это трагическое время. И в это трагическое время все пытаются забыть о том, что оно трагическое. И именно тогда появилось искусство жизнеутверждающее и не связанное с предыдущей традицией. Ведь что любопытно в арт-деко, это то, что они начинали сначала. Они не хотели продолжения того, что было до войны. Потому что та культура, которая расцвела в эпоху Belle Époque, которую мы с вами так любим, именно эта культура и привела к войне. Именно эта культура и довела человечество, западная часть человечества, почти до кончины. Теперь надо было начинать сначала. И джазовый век – это была попытка обновления всего, всей культуры, всех традиций, даже моды. Вот появились эти самые короткие юбки, короткие стрижки, короткие мысли, короткие танцы. Все было новое. Не было больше той подробной, длинной жизни, которая так была характерна для Европы XIX века. Мир стал другим. И вот этот джазовый век изобразил его заново. Причем тут джаз? Что музыка сделала такого, чего не сделали остальные искусства? Почему именно джаз стал символом этой эпохи?
Джаз, конечно, это уникальное музыкальное явление. И вот над этим нашествием совершенно неожиданно. Джаз обрушился на весь мир. Сначала, конечно, на Америку, а затем через американские каналы культурной экспансии обрушился и на Европу. И он был воспринят поначалу как нашествие гуннов. То есть вот старшее поколение, они возмущались этим. Они считали, что это абсолютно все безнравственное, чересчур сексуальное и вырожденческое, так сказать. Они видели в этом только один сплошной разврат. А молодежь, наоборот, увлекалась этим всем, бренчала на фортепианах тайком от старших вот эту самую джазовую музыку и, конечно же, с величайшей жадностью перенимала вот эти все внешние приметы джазового человека, которого вы перечислили, все эти короткие стрижки, короткие юбки и, вероятно, вместе с ним короткие фразы из Хемингуэя, да, и в соответствии с короткими фразами, конечно, и короткие мысли. Опять-таки, вот я во всем этом вижу, конечно, параллели с тем, что происходит сейчас на наших глазах. Вот таким же сломом, каким тогда представлялось нашествие этой джазовой культуры, сейчас нам представляется нашествие клиповой культуры, так называемой. Это тоже, это все, то есть культура все укорачивается, укорачивается и укорачивается. И должен я вам сказать, опять-таки, вот возвращаясь к своей этой излюбленной идее, я не рассматриваю вот такое, скажем, укорочение культуры как ее упадок. Она просто как смену одного культурного дискурса другим. И я давным-давно, должен вам признаться, являюсь сторонником вот так, укорочения вот такой культуры. Да, я считаю, что 5 часов проводить, предположим, в оперном зале, это извращение для меня.
Даже если там показывают Вагнера?
Абсолютно, в том-то и дело. На сегодняшний момент я считаю, что гораздо продуктивнее ты используешь свое время, смотря трейлер от кинофильма, нежели сам кинофильм.
Спорное мысль, и мы к ней еще вернемся отдельно. Но сейчас меня интересует другое. Музей, устраивая выставку, предложил посетителям аттракцион, а именно отправиться на экскурсию в Гарлем, где проходило, конечно, 20-е годы, и процветал джаз. И знаменитые джазовые клубы 20-х годов, многие из них, к сожалению, не сохранились, как, например, хлопковый клуб, который был разрушен, чтобы построить там новые здания. Но кое-что и сохранилось, и посетители музея отправляются на экскурсию в Гарлем и смотрят на те места, где процветал джаз. Что любопытно, то, о чем вы говорите, джаз как музыка публичных домов, как музыка полупристойная, если просто непристойная, превратилась в эстетскую музыку. И сегодня мы представляем джаз и классическая музыка, нет такого большого уж противоречия между ними, и то, и другое кажется нам вполне элитарным искусством.
В том-то и дело, вы абсолютно правы в этом. На сегодняшний момент джаз эволюционировал в сторону так называемой элитарной культуры, и увлечение джазом в данный момент – это удел снобов. Давным-давно джаз, как так сказать, искусство массовое, которое бы апеллировало действительно к взглядам, интересам, аппетитам массы, он исчез, он испарился. Его место давным-давно занял рок-н-ролл, а потом рэп. И сейчас какие-то новые формы возникают, связанные, конечно же, с интернетом. И, кстати, вот мы с вами в одной из передач наших недавних говорили о том, что Рене Флеминг, знаменитая звезда, ушла со сцены «Метрополитен» и хочет сейчас заняться там концертом, другой деятельностью. Она, в частности, хочет участвовать в интернетском стартапе, связанном с распространением клипов, посвященных культуре.
Вы знаете, это ведь старая любовь Рене Флеминг – джаз. Она, когда еще в школе училась, она очень увлекалась джазом, и ей предлагали пойти заниматься джазом, вообще сделать это своей карьерой. Но она выбрала оперу, и не может, она еще и вернется к этому. Скажите сама, как вы считаете, каковы были достижения джазовой музыки 20-х годов? Насколько она классическая сегодня?
Для многих очень джаз 20-х, 30-х, скажем, 40-х годов является тем джазом, который людям нравится. Потому что чем дальше, тем более элитарным и экспериментальным джаз становился. Джаз хотел себя утвердить как авангардное искусство не только вот в плане поведенческом, потому что в плане поведенческом он был авангардным всегда. Это очень интересное взаимодействие, как в любом культурном явлении, морали, бытовых привычек и эстетики, и взгляды элиты, взгляды, условно говоря, массы, толпы, как это все перекрещивалось и чрезвычайно таким причудливым образом перемешивалось, потому что, конечно, джаз, как вы справедливо сказали, начался в публичных домах. Как справедливо указывал Фицджеральд, само слово звучало как неприличное, обозначающее секс и все с этим связано. Чем дальше, тем больше он, условно говоря, в кавычках облагораживался, чем дальше, тем больше он становился принятым возможным средством развлечения, времяпровождения, и эстетически становился все более и более приемлемым. Но одновременно он коммерциализировался. Вот это тоже интересно. В тот момент, когда новое авангардное явление, а это случается почти без исключения всегда. Пикассо, предположим, он мог изобрести кубизм, там, в компании с браком, предположим, да, но немедленно это осваивалось оформителями, декораторами, это не, кубистические элементы немедленно появлялись в одежде, в вазах, в шторах, в предметах быта.
Даже в маскировке для военных.
Да. Кстати, Татлин тоже, как мы знаем, занимался вот этим прикладным применением модернистских элементов для военных целей. Так что любое авангардное явление немедленно, особенно это, между прочим, конечно, типично для Соединенных Штатов, где взаимосвязь между коммерцией и культурой, она, это очень тонкий водораздел. Коммерция мгновенно овладевает новым культурным явлением, размножает его, начинает делать на нем доход и одновременно как бы лишает вот это авангардное явление его авангардности, да, а с другой стороны, способствует его укорененности.
Но вы забыли упомянуть и другой фактор. Как только коммерция доходит до какой-то отрасли культуры, культура тоже сопротивляется этому, и появляется ее элитарное ответвление. Именно это произошло с джазом в 60-е годы, когда Майлз Дэвис появился, скажем так. И вдруг джаз...
все эти люди.
И вдруг джаз превратился не просто в авангард, а именно в элитарный авангард. Да. И вдруг оказалось, что джаз способен рифмоваться с фильмами Антониони, например.
Да,
или Сьюзан Зонтак становится большой поклонницей джаза. И вдруг оказывается, что попытка как коммерциализировать искусство, так и вывернуться из него плодотворно для искусства.
Именно
что
так...
всегда меня поражает в искусстве. Оно всегда умеет вывернуться. И, по-моему, это замечательно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем выставку «Век джаза». Соломон, а теперь я предлагаю поговорить о том, как джаз повлиял на классическую музыку, и как классическая музыка повлияла на джаз.
Это чрезвычайно интересная, очень богатая тема, о которой можно говорить бесконечно. Мы ограничимся буквально несколькими примерами, чтобы показать вот, реально, как это все происходило. Как я уже сказал, джаз лавиной обрушился вот на серьезную музыку, особенно французскую, которая очень оказалась восприимчивой в этом смысле. И там многие композиторы, среди которых нужно в первую очередь, конечно, отметить Равеля, испытали на себе влияние джаза, а я хочу показать фрагмент из балета Дариуса Мийо, видного французского композитора. Балет его под названием «Сотворение мира» — это опус 1923 года, который, очевидно, влияние джаза, и которое рассказывает о сотворении мира с точки зрения афроамериканской.
Обратная история, как классическая музыка повлияла на джаз.
Эта линия тоже очень любопытна. Очень по-разному в творчестве разных авторов. В Америке очень популярна сюита Эллингтона, классика американского джаза, основанная на музыке Щелкунчика Чайковского, не больше, не меньше. И я должен сказать, что очень жаль, что эта сюита не завоевала такой популярности в России. Не понимаю, почему. И, кстати, вообще джазовые обработки классической музыки почему-то в России не появились, очевидно, из излишнего пиетета. Но Эллингтон сделал эту свою сюиту с огромной любовью и уважением. Это джазовое переложение Щелкунчика звучит прелестно, но иногда, мне кажется, уж слишком уважительно.
теперь я хочу поговорить о своем любимом музыканте. На этот раз я перехвачу у вас вашу роль, чтобы рассказать о человеке, который сопровождает меня уже много лет. Куда бы я ни ездил, всегда в машине вожу его записи. Это французский джазовый композитор Жак Лусье. Ему уже 82 года. Он прожил очень яркую и необычную жизнь. Когда он был мальчиком, он был вундеркиндом, как это часто бывает с музыкантами, и он открыл Баха для себя. И один прелюд Баха он сыграл более 100 раз, потому что он не мог от него оторваться. Но потом он пошел не по пути обычного музыканта, а стал жить богемой. Он год провел на Кубе, например, что оказало большое влияние на его последствия, на его творчество. Он получил права пилота вертолета, и он любил летать на каких-то старых вертолетах, именно на старых, такая особенность. У него был шато на юге Франции, куда он прилетал на своем вертолете. Теперь, кстати, в этом шато живет брат Пит. Тоже хорошая компания. Ну вот, но главное, конечно, в его жизни это то, что он очень любил классическую музыку, и он сумел ее модернизировать тем, что привил ей джаз. Я бы сказал так, он синкопировал всю классику. И начал он с Баха. В течение многих лет он издавал свои пластинки. Трио Жака Люсье было знаменитое. Он издавал свои пластинки, которые продавались огромными тиражами. 6 миллионов пластинок было продано его импровизацией на тему Баха. Мне кажется, что эта музыка просто волшебная. Она сохраняет всю сложность Баха, но переводит его на современный язык. Давайте послушаем один из прелюдов Баха из хорошо тимпированного клавира, первый том. Когда мы говорим о музыке, я не могу не думать о литературе. И мне кажется, что если можно синкопировать музыку, если можно классическую музыку барокко, это же 18 век, переделать на наш современный лад, и она будет звучать так замечательно, то нельзя ли сделать то же самое с литературой? Ведь уже были подобного рода опыты. Ну, например, «Улисс» Джойса. Ведь это же тоже такая синкопированная классика, правда?
Конечно.
Он взял Гомера, взял Одиссея, ахейского героя, превратил его в дублинского еврея, который продает рекламное объявление. И при этом он никоим образом не уменьшил сложности Гомера, правда? То есть он сочетал ту же самую глубину и сложность с крайне современным авангардным языком. А в русской литературе, я бы сказал, такие опыты проводит Сорокин. И если взять все стилизации Сорокина русских классиков, в первую очередь Толстого, который, по-моему, его любимый писатель, но у него были еще и Платонов, и Гоголь, кто угодно, то получится тоже такой Жак Лусье от русской литературы, который синкопирует и вот переводит русскую классику на очень современный язык.
Ну, заметьте, что в этом смысле Сорокин для русской литературы скорее исключение.
И так, поэтому он вызывает такую резкую реакцию.
Да, неприятие. Потому что вот такого рода стилизации на грани издевки – это очень тонкое искусство, и оно вызывает действительно серьезное сопротивление у многих мне знакомых людей.
Ну, добавим, что издеваться можно только над тем, что очень любишь.
Да, это справедливо.
Но, возвращаясь к Жаку Лусье, я должен сказать, что каким-то образом он узнал о моих музыкальных вкусах, потому что он выпускает пластинки, как будто бы я ему их заказывал. Вы знаете, вот все мои любимые композиторы, все мои любимые произведения появляются в его обработке. Это и Моцарт, что вполне естественно. Это и Шопен, что уже не так естественно. Но это, например, Дебюсси в джазовой обработке, что уже совсем странно. Или Сати, который сам по себе авангардист, и сделать из него джазовые обработки было очень непросто, но все они совершенно замечательные. Но закончить я предлагаю сегодня передачу одним из лучших образцов творчества Лусье, а именно «Времена года» Вивальди. Дело в том, что в прошлом выпуске «Картинок с выставки» мы рассказывали о временах года Вивальди и показывали его весну. Но сегодняшний наш выпуск «Картинок с выставки» в конце мая выходит в эфир, и это значит, что скоро начнется лето. Поэтому давайте закончим нашу передачу «Летом Вивальди» в обработке Жака Лусье. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Евгений Аронов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.